горю, не пойму отчего. Сердце, ну как же мне быть? Ах, почему за всех одного? Можем и в жизни любить.
Поколение. Не просто артистка, звезда яркой страниц кинематографа, не просто большая и уважительная любовь, признание, благодарность, воспоминания, наконец. Это, ну как вам сказать, это частица прожитой жизни. Это улыбка молодости, бодрости, энтузиазм пятилеток, звонкие песни Дунаевского, ну все, что было тогда радостного, веселого, героического. А для молодежи любовь Орлова другое. Я бы сказал так, это восхищение настоящей женственностью, удивление настоящему таланту и артистичности. Как ни крути, а сейчас в комедии таких артисток нет. Чтобы и пела, и плясала, и красивая была, и радостью зажигала. Нет пока второй любови Орловой. Начинала Любовь Петровна с театральной сцены. Молодую певицу музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко заметил кинорежиссер Григорий Александров. Надо было обладать незаурядной зоркостью и проницательностью, чтобы разглядеть и угадать в обаятельном создании, прелестно зорничавшем на сцене в классических оперетах, будущую героиню народных музыкальных кинокомедий. Любовь Орлова писала в своих воспоминаниях: когда в 1934 году режиссер Александров предложил мне сыграть роль Анюты в кинокомедии «Веселые ребята», я испугалась и расстроилась. Режиссер откровенно высказал свои доводы. «Страна строит Магнитку и Кузнецк. В глубокой дальневосточной тайге воздвигает город юности Комсомольск на Амуре. Строит заводы-гиганты. А в этом фильме некие пустячки с коровами, козами, свиньями». Смех. Но чем больше я вживалась в образ Анюты, тем больше покорялась ею. Я полюбила Анюту за непосредственность, чистоту, талантливость. В ее судьбе я видела повторение счастливого пути многих замечательных девушек, перед которыми советская страна открывает широкую дорогу к творчеству.
Она как друг нас зовет и ведет, и
жизни шагает, как никогда и нигде не пропадет.
Сердце, тебе не хочется покоя.
Удовольствием играли, плясали и пели герои этого фильма и их исполнители Любовь Петровна Орлова и Леонид Ощукин.
Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться, любимый мучится, да ведь недаром говорится, нашим казучимся.
Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Не ревную я к другой, да это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется.
В фильме «Веселые ребята» милая, застенчивая домработница Анюта, наделенная природным артистизмом, волей судьбы становится блистательной эстрадной актрисой. А вот в фильме «Цирк» Любовь Орлова исполняла роль уже профессиональной актрисы, американской циркачки Марион Диксон.
Здрасте, hello, how do you do? Как вы поживаете, how are you? Я из пушки в небо уйду, дики-дики-ду, дики-дики-ду. Я из пушки в небо уйду, в небо уйду.
Просто поразительно, как Любовь Петровна лихо отбивала чечетку и отплясывала на высоченных каблуках на отполированной блестящей крыше пушки. И с каким чисто мюзик-хольным блеском пела она куплеты. А как она выглядела, вы можете только догадываться.
Поет-то на луне хорошо.
Эх, с такой зарплатой везде хорошо.
Но Блестящий и веселый цирковой номер – это лишь одна сторона медали. Обратная же весьма драматична. Марион Диксон оказалась полностью во власти своего антрепренера. Белая девушка, она совершила у себя на родине, в Америке, страшное преступление. Родила черного младенца. Суд Линча угрожает ей. Горестно склоняется Марион Диксон над своим чернявым мальчуганом, напевая ему колыбельную песенку.
Сладко, сладко, спи, мой мальчик, sleep, good night. Все игрушки, все лошадки, все ложится, засыпает. Ночь уже пришел к тебе в окошечко. Нужно засыпай хоть немножечко. Спи, мой мальчик, спи, мой мальчик. Ай, баю, баю, бай-бай. Ходит месяц высоко, плачут слезы глубоко.
Среди советских артистов цирка Марион Диксон находит горячую поддержку. В СССР она обретает свою вторую родину. И в финале фильма, ликующая, счастливая, она шагает в колонне первомайской демонстрации рядом с советскими артистами, как равная среди равных, и поет. Этот куплет поет сам режиссер Григорий Васильевич Александров. Узнаете его голос?
Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать.
Рассказывает партнер Любови Петровны по фильму «Волга-Волга» Игорь Владимирович Ильинский.
Любовь Петровна Орлова является одной из самых замечательных и любимейших артисток нашего театра и кино. Встреча с ней доставила мне громадное творческое удовлетворение, так же, как и встреча с ее другом жизни Григорием Васильевичем Александровым. Я считаю, что их творческий союз был чрезвычайно плодотворным не только для них самих, но для всего советского искусства, для искусства театра и кино. К сожалению, я встречался в работе с Григорием Васильевичем и с Любовью Петровной всего один раз. Были у нас попытки соединиться еще, но по каким-то таким частным причинам это не получалось. И, к сожалению, любовь моя, как к актрисе, как к партнерше Любовь Петровны, очень велика, и воспоминания об этой работе для меня очень дороги. Вот в фильме «Волга-Волга» ее героиня-письмоносица Дуня примчалась на велосипеде, прямая как стрелка, недаром ее называли стрелкой, и разъяренная, разгоряченная, со всем своим темпераментом обрушивается на моего героя, небезызвестного бывалого, с целой тирадой негодующих слов.
Товарищ бывалый, вот вам газета, а телеграмму передавать я отказываюсь.
Почему это вы отказываетесь?
Вы всего 2 недели как приехали, а берете на себя смелость говорить, что в нашем городе нет талантов.
Да, ну и что?
Это неправда. Таланты у нас есть.
Ерунда. В этом городе не может быть талантов.
Это у нас не может быть талантов. А вы дядю Кузю знаете?
Какого дядю Кузю?
У которого племянница Тимка курьершей служит. Вы слышали, как она Татьяну поет?
Какую Татьяну?
Я пью волшебные желания, меня преследуют мечты, везде передо мной, мой спаситель роковой, везде... Держите ее сейчас. Везде...
Ерунда. У вас никто так пить не может.
Ну?
Чтобы так пить, 20 лет учиться нужно. Возьмите ваш велосипед.
Помишка Рещик! Не талант, по-вашему? Он как из дома отдыха вернулся, всего демона наизусть говорит. Подержите велосипед. Я тот, говорит, которого никто не любит. И все, говорит, живущее клянет. Я тот, говорит, который все погубит.
Вы меня не агитируйте. Возьмите ваш велосипед. Я на улице заниматься самокритикой не позволю.
Да это демон так говорит.
Какие здесь могут быть демоны? Никто так говорить не может.
А Гришка-склейщик не талант, по-вашему? У него в лезгинке 44 колена, если хотите знать. Подержите велосипед. Он и так машет. Он и так может, и так может. Не парень, а орел.
Про других каждый врать умеет. А вот что вы сами можете?
Я, может, сама и ничего не могу. Это не важно. Я письмоносец. И вообще, я такой телеграммы передавать не буду.
Не будете? Почему не будете?
Потому что у нас есть таланты, и я вам это докажу.
Не докажете.
Нет, докажу. Отдайте мой велосипед.
Раздумывая над словами Бывалова и желая доказать ему, что среди них есть таланты, Стрелка сочиняет песню о Волге.
Много песен про Волгу пропела, но еще не сложили
считает, что это нехорошо.
Широко, глубоко, сильно.
Что хотите со мной делайте, но эту песню сочинила я.
Следующий фильм «Светлый путь» о Золушке, которая на глазах зрителей превращается в принцессу. Но этот «Светлый путь», который проделывает героиня Орловой Таня Морозова, не сказочен. Он определялся самим временем, начало стахановского движения, трудовой героизм, рекорды. Зачуханная деревенская девчонка, желая учиться, упорно идет к своей цели. Вот она уже знатная ткачиха, получив первую в своей жизни квартиру, перевозит на телеге свое незамысловатое хозяйство. А вслед за ней спешит с гитарой в руках ее незадачливый ухажер.
Эх, мамка бы жила моя. Мама, глянь-ка, это Танька, это я. Мама, глянь-ка, это ж Танька, это ж я. Незабитая, деловитая. Знаменитая! Папка! Она самая!
Неужели все в премию выдали?
Завалили подарками!
На новую квартиру переезжай!
Что это у тебя усы растут рукомойником?
Из-за тебя и пострадал зимой. Вот и растут против всех. А я на новую квартиру понаведаюсь.
Понаведайте, Петр Устинович.
Всем Таня наша хороша. Все в ней ловко, обстановка и душа. Цветик полевой, быть бы нам с тобой мужем да женой.
От рекорда к рекорду движется Таня. Она работает уже на 100 станках. Преображенная, новая Таня, ликующая, гордая, как хозяин идет по своему цеху от станка к станку, и сами собой рождаются слова песни.
Сабли стоять на месте, твои вердания всегда вы правы. Друг наш, есть дело чести, есть подвиг доблести и подвиг славы. Еще не ясная, уже зовет тебя вперед.
кинофильме «Весна» Любовь Орлова блистательно сыграла роли двух женщин-двойников, из которых одна – суровый ученый-муж женского пола, профессор Никитина, исполнена научного снисходительного презрения к чепуховым занятиям второй женщины, комедийной киноактрисы Шатровой. Вот их дуэтная сцена. Кстати, оцените молниеносность перевоплощения Орловой из одной героини в другую. Ну, правда, не без помощи комбинированных съемок.
Здравствуйте, товарищ Никитина.
Здравствуйте.
Вы от кого? Я артистка Шатрова. Мне очень нужно поговорить с вами.
Простите, я не могу, я занята.
Я знаю, но я очень прошу вас.
А вы от кого?
Я артистка. Я играю вас в кино.
Вы?
Да. Если бы вы могли поехать в студию вместо меня на полчасика, а я в театр...
Вы с ума сошли.
Почему? Вам ничего не придется делать. Вы будете просто сидеть и слушать сценарий.
Что слушать? Какой сценарий?
Сценарий о вас.
Я не позволю, чтобы из меня делали какие-то киноштуки.
Нет, нет, вы ошибаетесь. Это не киноштуки. Это как раз может быть очень интересная картина. И там чудесно показана вся ваша жизнь. Ваша работа.
Работа? Чем меньше будут знать о моей работе, тем лучше.
Воображаю, что они там понаписали.
Может быть, вы думаете, что я не сумею сыграть эту роль?
Я буду очень стараться. И я уже репетировала, и я начала уже вживаться в образ. Вот, посмотрите, пожалуйста.
Масса Солнца составляет 3 октиллиона тонн. 2 октиллиона свечей.
Ну как?
Значит, ваш режиссер меня представляет такой.
Да. Вы понимаете? Ученый – это пустынник в большом городе. Он видит будущее и не обращает внимания на сегодняшний день.
Ну, во-первых, это сильно преувеличено, а во-вторых, это совершенно неправильно. Впрочем, я так и думала, что из меня будут делать занимательную механику.
Я так мечтала сыграть эту роль. Простите.
До свидания. Подождите. Так вы говорите, ученый – это пустынник.
Это не я говорю, это наш режиссер.
Ага, так-так. Давайте-ка ваше пальто. В этом деле надо разобраться.
Ой, вы поедете!
Никитина приезжает на киностудию и попадает в лапы режиссера.
Что я должна делать?
Вера Георгиевна, вы должны поверить в то, что вы ученые. Вы верите?
Допустим, верю.
Вам ни до чего, ни до кого нет дела. Вы сейчас вся в мире формул.
Мне кажется, у вас ошибочное представление об ученых. И они вовсе не такие.
То есть как не такие? Я же знаю Никитину, она-то такая. Ну, будем делать так, как делали вчера. Вот, возьмите сценарий. Откройте сценарий и читайте. Помните, ученые читают и возмущаются. Читайте, читайте.
Здесь случайно оказывается и хозяйственник Бубенцов, которого играл я. Играл я полного идиота, но в то же время приспособленца, нахала и, в общем, прощелыгу полного. Но очень я гордился тем, что я придумал сверхсценарного текста свою фразу «Где бы ни работать, только бы не работать». Потом она пошла, так сказать.
Шатров, почему вы ничего не делаете?
Я читаю.
Так непонятно, что вы делаете научное открытие. Потом карандаш – это затасканная деталь. Никитина не может покусывать карандаш.
А у нее как раз такая привычка.
Золотко, мало у кого какие привычки, но этого нельзя, понимаете, нести в широкие языческие массы, а то все начнут покусывать карандаши, понимаете, ручки и другие предметы. Наоборот, покажем зрителям, что Никитина бережет карандаш, как орудие своего производства.
Не мешайте.
Шатрова, ваши полемистические наклонности не доведут вас до добра.
Не полемистические, а полемические.
Аркадий!
Я с этой дамой работать отказываюсь. У нее, понимаете, нет никакого представления о научной дисциплине. Из этой особо ученый не выйдет. Это я вам гарантирую.
Не гарантирую, а гарантирую.
Слушайте, вы меня все здесь, понимаете, компрометируете. Я не могу консультировать в таких условиях.
Уходите. Татьяна Ивановна, сделайте так, чтобы этот субъект больше никогда не появлялся в киностудии.
Хорошо. Чепуха. Это абсолютно никуда не годится.
Так, так. Очень хорошо. Только немного острее.
Чепуха.
Хорошо. Так и будем снимать. Сигнал.
Приготовились к съемке.
Что она будет делать?
Да, она знает.
Тихо.
Держать свет.
Держать свет.
Тихо.
Тут показана кухня нашего киношного дела.
Начали.
Что такое? Что вы делаете? Уберите свет, пожалуйста. Мешает.
Стоп!
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 Выключить!
Что случилось? Что вас не устраивает?
Меня не устраивает этот сценарий. Вы хотите снимать картину об ученых, а сами ничего о них не знаете.
По-моему, она ненормальная.
Да-да. Наш советский ученый живет и работает в самой гуще сегодняшней жизни. Вот в чем главное. Он хочет владеть солнцем для того, чтобы жизнь стала легче и лучше. И он думает не только о формулах, но и о человеческом счастье. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. А вы хотите показать книжного червя, какого-то отшельника, а не советского ученого. В этом сценарии я не вижу души человеческой и вашей души.
Сейчас она ее выгонит.
У вас здесь только опыт и рассуждение. Покажите ученых в жизни. О чем они говорят дома, как отдыхают, как развлекаются. Ну, я не знаю. Ну, пусть ваши герои запоют, что ли?
Ну, уж с этим я никак не могу согласиться. Я утверждаю вам, что ученые не поют.
А в это время актрисе Шатровой приходится пребывать в шкуре профессора Никитины на заседании ученого совета. И чтобы не попасть в просак, она вместо научного разговора прибегает к более знакомому для нее делу, обучает ученых пению.
Теперь все вместе. Журчат ручьи. Нет, нет, не так. Журчат ручьи. Нет, нет, мне бы хотелось так. Журчат ручьи.
Журчат ручьи.
Слепят лучи.
Слепят лучи.
И тает лед. И сердце тает. И даже пей.
И даже пей.
В апрельский день.
В апрельский день.
Березкой сном. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу.
Печет
забор. Нет, нет, нет. Дубарный очень хорошо,
свой,
очень хорошо. Кричат скворцы.
Кричат.
Кого вы привезли? Это не она. Я уже год не слышал, чтобы она пела. Обаятельная женщина.
Слава актрисы в кино была так велика и надежна, что, казалось, она прочно связала себя с экраном. Но творческое бесстрашие привело к новому повороту в биографии художника. Любовь Орлова нашла в себе редкую мудрость художника, признающего, что все, что ты должен был сказать в кино, тобой уже сказано. Будучи кинозвездой первой величины, в 1946 году она вернулась на театральную сцену. Роли одного определенного круга на экране были уже сыграны, новые не подоспели. Мог наступить закат? Увы, мог. Но не для такого волевого человека и не для такого пламенного художника, как Любовь Петровна. Она бросила в бой свои, так сказать, стратегические резервы, театр. И ей опять повезло в том смысле, что она пришла в театр к такому тонкому художнику и крупному знатоку актерской души в самой ее сокровенной сути, как Юрий Александрович Завадский. Работа Орловой в нашем театре, театре имени Моссовета, цепочка ярких удач. Она началась исполнением роли Джесси в спектакле «Русский вопрос» Константина Симонова. Эта пьеса шла тогда в Москве, по-моему, сразу в 5 театрах, кроме нашего. В Амхате, в Малом, в театре имени Вахтангова и в театре Ленинского комсомола. Конкуренция солидная. Но когда появились обзорные статьи, лучшей Джесси была признана Орлова. Потом последовал большой успех в роли Лидии в пьесе Горького «Сомов и другие». Затем Нора в одноименной пьесе Ибсена, роль, над которой витали тени великих Элеоноры Дузы и комиссар Жевской.
Если бы вы пришли теперь к какому-нибудь отчаянному решению...
Да.
Если бы задумали бросить дом и семью...
Да.
Или додумались бы кое до чего и похуже...
Откуда вы знаете?
Так бросьте все такое.
Откуда вы знаете, что я додумалась до этого?
Большинство из нас думает об этом вначале. Я ведь тоже в свое время думал. Да духу не хватило.
И у меня тоже.
Да? У вас тоже, значит, не хватает?
Не хватает, не хватает.
После Норы новый взрыв успеха в заглавной роли в пьесе Жана-Поля Сартра, шедшей у нас под названием «Лиззи Маккей». Но об этом уже пусть расскажет Григорий Васильевич Александров.
Летом 1947 года мы участвовали в Венецианском кинофестивале. И Любовь Петровна получила премию, золотую медаль за лучшее исполнение женской роли в картине «Весна», а картина получила за оригинальный сюжет премию Венецианского фестиваля. На обратном пути мы задержались в Париже. На даче у Луи Арагона мы встретили Сартра. Жан-Поль Сартр сказал Любовь Петровне: «Было бы неплохо, если вы посмотрели спектакль». Пьеса называлась очень резким названием «Путан респектиез» – «Респектабельная проститутка». Любовь Петровна таких ролей еще не играла. Это мне будет трудно. Он сказал: «Посмотрите спектакль». И мы пошли в театр и посмотрели чешскую актрису, которая хорошо играла эту роль. Но Любовь Петровна сказала Сартру: «У вас нет конца. У вас только 2 акта, и неясно ваше лицо, ваша точка зрения. Это как бы зритель сам должен решать. А у нас в стране надо, чтобы точка была ясная, определенная и идея высказанная. А что я должен сделать?» Она сказала: «Третий акт». И рассказала, что в этом третьем акте должно быть. Через 2 недели Сартр прислал рукопись, написанную рукой, пером, единственный экземпляр третьего акта Лиззи Маккей. И там она выступает уже как защитница негра. И у нее большой монолог об этом в третьем акте. И пьеса шла с огромным успехом. Никогда не было свободных мест.
Роль Лиззи – благодатный материал для актрисы. Но, боже мой, как легко его испортить. Ну, небольшой крен, и вот уже исполнительница барахтается в трясине сентиментализма. Крен в другую сторону, и маленькая провинциальная жрица любви станет невыносимо вульгарной. Да, она женщина легкого поведения, но она более честна, более справедлива, чем сенатор и его окружение.
Тебя вызовут к судье. Что ты ему скажешь?
Да тебе-то какое дело?
Отвечай.
Я не пойду к судье. Я терпеть не могу судей.
Вызовут, пойдешь.
Не пойду. Я не хочу иметь дело ни с судьями, ни с полицией.
Тогда они сами за тобой придут.
Ну и что ж, тогда я расскажу все, как было на самом деле. Просто если меня спросят, я скажу то, что видела.
Что у тебя общего с этим негром? Почему ты его защищаешь?
Да я его и не знаю.
Тогда в чем дело?
Я хочу говорить правду.
Правду? Потаскуха, которая платит $10, хочет говорить правду. Нет правды. Есть белые и черные. Вот и все. Есть 17 тысяч белых в нашем городе и 20 тысяч черных. Мы с тобой не в Нью-Йорке. И нам не до шуток. Сколько ты хочешь?
Ничего я не хочу.
$500.
Ни одного гроша.
Тебе надо много ночей, чтобы заработать $500.
Не особенно, когда имеешь дело со скрягами вроде тебя. А, так вот ты зачем меня вчера заманивал. Ты решил так. Вот эта девочка, пойду провожу ее, и мы с ней сторгуемся. Ты лизал мне руки, а сам хладнокровно обдумывал, как бы меня обработать. Однако, скажи мне, мой миленький, если ты пришел ко мне только для того, чтобы провести эту твою комбинацию, тебе незачем было оставаться у меня до утра. Почему ты остался? Почему ты остался, подлец?
Жан-Поль Сартр писал в газете «Советская культура»: «Любовь Орлова – лучшая из всех известных мне исполнительниц этой роли». Апогеем театрального успеха Любови Орловой стал спектакль «Милый лжец» Джерома Килти, в котором она играла роль Патрик Кэмпбелл, выдающейся английской актрисы, друга Бернарда Шоу. Об истории, предшествовавшей этому спектаклю, рассказывает Григорий Васильевич Александров.
В январе 1961 года Любовь Петровна получила из Парижа письмо, датированное 31 декабря 1960 года. «Милая Люба, просите, что без отчества. Мне хочется, чтобы вы приехали в Париж и посмотрели одну пьесу. Я бы ее для вас перевела. Пьеса особенная. Она смонтирована из писем Бернарда Шоу и актрисы Патрик Кэмпбелл из 40-летней переписки между ними. Диалог – это их настоящие слова, взятые из писем. Письма нашли в шляпной картонке под кроватью мисс Патт. Так называли запросто знаменитую английскую актрису. После ее смерти в 1940 году на юге Франции картонку спасла одна англичанка, которая похоронила актрису и, бросив все остальные вещи, увезла письма с собой в Англию за 5 дней до того, как немцы заняли Париж. Некоторое время тому назад американский драматург и актер Джером Килти создал из этой переписки пьесу. Ее играли в Америке, Англии с большим успехом. В этом сезоне Жан Кокто перевел пьесу на французский язык. И она идет в Париже с большим-большим успехом в постановке Джерома Килти. Играет Пьер Брассер и Мария Казарес, играют блестяще. В пьесе всего 2 роли. Для вас и, скажем, кого-нибудь вроде Черкасова. Пьеса называется «Милый лжец». Напишите. Будьте счастливы, ваша Эльза Триоле. Естественно, Любовь Петровна с радостью откликнулась на это предложение, но по ряду причин спектакль в театре имени Моссовета, на постановку которого Юрий Александрович Завадский пригласил меня, вышел уже после того, как эту пьесу выпустили в Московском художественном театре. И роль Шоу в театре Моссовета играл не Николай Константинович Черкасов, как предполагал от реалии, а Ростислав Янович Плят.
Знаменитая английская актриса миссис Патрик Кэмпбелл и известный вегетарианец.
И драматург.
И драматург Бернард Шоу В течение целых 40 лет жизни были связаны чувствами тайными, чувствами необычайными и удивительными. Когда мистер Шоу, казалось бы, постарел и, по собственному его выражению, был настолько умудрен опытом, что дальше некуда, он без памяти влюбился в миссис Патрик Кэмпбелл. Он мечтал и витал в облаках. Он с песнями мчался по улицам на свидание с ней, с его Стелла Стелларум, со звездой звезд, с его божественной беломраморной леди, с его Беатриссимой. Любовь моя неувидаема, говорил он, и бессмертна.
Что касается меня, я пек пьесу за пьесой. Пошли деньги, никогда я не видел таких денег. И вот я взялся за работу всерьез и начал писать пьесу, задуманную для миссис Патт. «Пигмалион». В начале 1911 года я ее закончил.
К делу, мистер Шоу. Я сделала твердое предложение театру и объявила всему свету о том, что у меня будет свой театр и что я, может быть, буду играть Элизу, мистер Шоу. Возможно, вы читали об этом в газетах. Да, кстати, кто будет моим партнером в роли, как его, забыла?
Хиггинс. Его зовут Хиггинсом.
Хиггинс. Ну, это не важно. Подыщем кого-нибудь.
Как? Мы подыщем кого-нибудь для Хиггинса? Стелла, осторожно. Его роль не менее значительна, чем ваша. Спектакль, построенный на одной звезде, неизбежно проваливается. Ничто, даже моя плюс ваша гениальность, не спасет тогда театр от гибели. И сотворил Бог мужчину и женщину. Половина ваших зрителей – суть женщины. Вы не можете удовлетворить их мечту об идеальном мужчине. Какой же это идеал? Жалкий актеришка, которого на сцене загонят в угол и затрут. Вы что, хотите быть молотом без наковальни, да? Ярмарочным силачом, поднимающим дутые гири? Поставьте «Пигмалион» с дешевым Хиггинсом, и у вас лично будет головокружительный успех. Но через несколько недель сбор начнет падать. Вы придете в ужас. Вы станете безрассудно разоряться на рекламу. Вы увезете «Пигмалион» в турне по провинции и бросите меня здесь одного. Стелла, я требую великолепного Хиггинса. Я не хочу, чтобы вы разорились, чтобы я разорился. Дорогая, я не любил бы вас так сильно, не люби я деньги еще сильнее.
Ах, мистер Шоу, вы настоящий клоун.
О.
Я буду вас теперь звать Рыжий. Как будто я не понимаю, что двухзвездный спектакль лучше однозвездного.
Так если вы все понимаете, о чем же спор?
А я не спорю.
Да как же вы не спорите?
Если для вас безразлично, радует меня моя работа или нет, то некоторым другим это не все равно. У Джеймса Барри есть для меня новая пьеса. А Час Фроман предлагает огромные деньги, если я поеду в Америку.
Ну да, да, это мне все известно, но Стелла. Ну, будьте же благоразумны.
Ах, я чувствую себя бесконечно несчастной, неблагоразумной, когда мне приходится с вами спорить.
Так поймите...
Если для вас Хиггинс важнее Элизы, найдите себе актера-звезду, а я с вами распрощаюсь.
Стелла, это нелепо. Вам, неоспоримой звезде, ветерану, необходимо играть с такой же неоспоримой звездой, как вы сами.
Ветерану?
Ну?
Как вы смеете?
А что такое?
Я не ветеран.
Ух.
Ветеран. Я себя не чувствую скаковой лошади, которая когда-то выиграла дерби и с тех пор пасется на лужайке. Ветеран. Можно подумать, что я ношу парик, что у меня стеклянные глаза и деревянные ноги. Имейте в виду, что волосы у меня свои, и глаза также, и что ноги у меня не хуже самых лучших.
Ну,
и мне... Никогда не будет больше 39 лет ни на один день.
Вы слышите? Вот после этой реплики Патрик Кэмпбелл зал буквально взрывался аплодисментами на каждом спектакле. Аплодисментами, относящимися не столько к героине пьесы, а прежде всего к самой Любови Орловой. Это был триумф актрисы. Да, у нее было все. Талант и артистизм, музыкальность и женская неотразимость, и тот удивительный шарм, который всегда создает атмосферу влюбленности в зрительном зале. Любовь Орлова в полном смысле слова звезда советского театра и кино. Ее жизнь – это светлая ликующая песня. Должно быть, немного найдется имен, которые говорили бы сердцу целого поколения. В этом имени его молодость, его лучшие черты, его славная биография. Фильмы с участием Любови Орловой стали для миллионов людей поистине символом торжества жизни и радости. На ее долю выпал небывалый успех. Признание и любовь к ней стали поистине всенародными. Редко бывает так, чтобы один актер сумел олицетворить собой свое время. Улыбка и песни Любови Орловой несли в себе оптимизм и жизнерадостность, энтузиазм и задор тысяч и тысяч молодых людей. Мир ты в груди.